Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Художественная культура при описании викингов украшает их головы шлемами с рогами. Дескать, таким образом в бою они устрашали врага. Но достоверных данных об этом, как таковых, нет. С практической стороны рога лишь добавляли противнику лишнюю выступающую деталь, за которую можно было зацепиться оружием. Так были викинги рогоносцами или нет? С нами на связи историк, специалист исторического парка «Россия. Моя история» Артем Слободенюк. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Артем, давайте разбираться, все-таки были викинги рогоносцами или нет?
Да, на самом деле тема викингов, она очень интересна всегда была, поэтому огромное количество мифов возникло в образе викингов и в их истории, соответственно, тоже. Образ викингов с рогами появился только в 19 веке, когда на известном представлении оперу поставили по знаменитому композитору Вагнеру. Для эффектности режиссер оперы, создатель, по сути, решил использовать рогатый шлем для того, чтобы к своему спектаклю огромный интерес вызвать. Поэтому создание мифа, возможно, было именно тогда. Если уже говорить о археологии, то эта история еще более сложная и запутанная. Так как недавно датские ученые нашли именно рогатый шлем, и дискуссия по этому поводу разгорелась с необычной силой.
Но это обязательно был шлем викингов или все-таки какой-то другой народности?
Датские ученые считают, что все-таки скандинавские народы, да, то есть которые относятся к викингам, это датчане, шведы и норвежцы современные, могли использовать этот шлем в качестве ритуального, да, то есть, возможно, проводить какие-то важные жертвоприношения, на праздниках могли использоваться, или во время церемоний, да, например, есть точка зрения, что его могли конунги использовать как, ну, если сравнить с Россией, как шапку мономаха, да, то есть как церемониальный головной убор. С другой стороны, археология дает нам данные, что и кельты, то есть еще до викингов, до германцев могли использовать рогатые шлемы. Соответственно, датские ученые немножко в этом плане ограничены, да, потому что особых находок, кроме Бельгии и Дании, рогатых шлемов не было. То есть вот Дания и ближайшая Бельгия. В Бельгии шлем еще нашли в середине 19 века. Поэтому в 19 веке только вот появляется история о вот этих рогатых шлемах.
Но ведь была еще находка дракара погребальный, который был расписан, в том числе и вот этими рогатыми шлемами.
Да, дракар был найден в 1902 году, и действительно он тоже мог использоваться как ритуальный дракар, так как действительно многих знатных викингов хоронили именно в дракаре, и потом, ну, иногда не всегда даже и поджигали этот дракар, поэтому он сохранился практически полностью, и там тоже определенные свидетельства рогатых шлемов есть. С точки зрения именно военной истории рассмотреть, если использование рогатого шлема, то он, по сути, создавал огромную опасность для воина. Почему? Потому что если при сильном ударе по этому шлему, то воин мог получить очень серьезные травмы, вплоть до перелома шейных позвонков. Поэтому сейчас это все уже относительно хорошо исследовано. И я думаю, викинги на своем опыте могли использовать, так точнее, по крайней мере. Поэтому старались сделать шлем как можно более гладким, кованым, без каких-либо неровностей, да, и использования каких-то рогов или еще каких-то тяжелых предметов, да, которые могли в бою точно определенный урон самому же воину нанести. Поэтому минимальная вероятность того, что действительно этот шлем использовали сами же воины, которые стояли особенно в первых рядах войска.
А вот что касается археологии, вот именно относительно викингов, какие уже наработанные материалы и какое представление об их жизни эти материалы нам дают?
Вот интересное исследование было по поселению викингов на Ньюфаундленде. Это версия того, что все-таки викинги Америку открыли, да? И вот как раз-таки поселение Лансоу-Медоуз. Археология современная, уже канадские археологи активные там раскопки проводят, и они уже говорят о том, что поселение могло быть еще 5000 лет назад основано, а не в 9-10 веке, как нам пишут литературные источники, хроники, я имею в виду саги, что там побывал Эрих Рыжий, да, это лишь сага, то есть археология нам все-таки с помощью изотопного анализа, радиоуглеродного анализа, прежде всего, да, при том, что гораздо раньше там уже возникло поселение, и, как ни странно, оно тоже связано с германскими племенами, собственно, которыми были знаменитые викинги. Вот если говорить о других поселениях, современная столица Ирландии, город Дублин, тоже огромное количество материалов было найдено по викингам в Ирландии, так как они, у них там была такая перевалочная база своего рода в своих знаменитых походах. Вот даже на территории России, и мы возьмем знаменитое Гнездово под Смоленском, под городом, там уже доказано, что было поселение викингов. И в Гнездово археологические раскопки начались еще при царе в царское время, в начале 19 века. И вплоть до современности Гнездово – это уникальная память сохранившейся колонии викингов на территории России.
Насколько вели вот оседлый образ жизни викинги? Или они все-таки были путешественниками? Ну или, может быть, воинами, которые предпочитали драться ради того, чтобы драться?
Да, образ викингов, он очень сильно романтизирован, да, то есть с ними связано, прежде всего, такой образ сурового северянина, который очень жесток и которого должны бояться все. На самом деле здесь несколько причин, почему такое представление на протяжении тысячи лет существует. Можно рассмотреть с разных сторон и образ жизни самих викингов, и их, самое главное, их климат. Климат скандинавского полуострова был очень суровым, и земли не очень плодородны. Поэтому, несмотря на то, что викинги очень много воевали, они были прежде всего земледельцами. Они просто искали хорошую землю. Вот поэтому их интересовали, естественно, земли, где они могли бы работать и куда могли бы переехать. То есть они готовы были к переездам. Кочевниками их назвать, конечно, сложно, да, в таком классическом смысле, как там азиатские, например, кочевники. Но их привлекали новые земли, то есть они были и мечтателями, и в их сагах, в литературных, тоже было много частей о далеких землях, которые их интересовали, которых были там другие боги, божества, великаны и все остальное. Это в сагах скандинавских фиксировалось. Поэтому даже когда викинги смогли изобрести приборы, которые им позволяли путешествовать через моря, они сразу же отправились в далекие земли и вплоть до Гренландии, как Гренландия переводится вообще как «зеленая земля», то есть название викинг, которое я открыл, специально есть для того, чтобы туда привлечь колонистов, которые бы там, на зеленых так называемых землях, покрытых льдом абсолютным практически, могли работать и обрабатывать землю. Сначала, то есть, и британские острова их интересовали, там земля была лучшего качества, поэтому викинги фактически завоевали Англию с севера. И там тоже огромное количество поселений викингов осталось. Современная Исландия, конечно же, тоже остров весьма капризный, тем не менее заселенный викингами. Вплоть до Италии и Северной Африки викинги немного путешествовали, и интерес у них, конечно, был огромный. О их героизме говорить очень сложно. Все-таки в открытых сражениях викинги практически не сражались. Да, то есть не участвовали, они старались использовать молниеносные быстрые нападения, не брезговали разбоями, и, конечно же, огромный урон они нанесли прежде всего христианским монастырям, поэтому образ викингов в христианских хрониках был, ну, как о самых главных, по сути, врагах христианства и приравнен к дьяволам фактически. Поэтому, возможно, еще есть версия, что вот рогатые шлемы как раз-таки могли в рисунках христианских монахов использоваться, потому что их представляли прежде всего как, то есть, дьяволов, да, то есть как сыновей дьявола, и поэтому им к шлемам приделывали рога. Такая версия тоже вполне вероятна.
А вот так вот путешествуя, викинги оказывали какое-то влияние, может быть, культурное, свою технику как-то продвигали на другие народы и что-то заимствовали у других?
Если мы берем поселение в России, Гнездово, то, как ни странно, викинги, они очень серьезно ассимилировались. То есть с местными славянскими племенами они старались именно что-то новое у них, именно у местных племен что-то получить. И даже, опять же, сравнивая с поселением в Ньюфаундленде, да, то есть это Северная Америка. Там самое что интересное, находят даже некоторые индейские предметы. То есть они интересовались индейцами, вели с ними натуральный обмен и старались с местным населением открыто, враждебно не конфликтовать. То есть первые вот эти вот экспедиции, это были, по сути, набеги, а затем уже викинги, набравшись определенного опыта, изучив на своем опыте географию того времени, они поняли, что много интересного для себя могут получить, сотрудничая с народами. Опять же, возвращаясь к истории России, знаменитый торговый путь из варяг в греки. Если мы берем в начале, там, например, 10 века, больше всего было набегов у викингов на побережье Балтийского моря, да, затем уже постепенно начинается торговля и ассимиляция вместе с славянами. То есть и первые Рюриковичи, да, имеют определенное влияние, имеют определенные корни скандинавские, хотя этот спор уже на протяжении 300 лет идет. Тем не менее, вот я думаю, все-таки такой определенный баланс существовал в взаимодействии викингов с другими народами.
Глядя все эти саги, читая их, просматривая фильмы, мультфильмы, мы видим мужчин. А чем у викингов занимались женщины?
Ну вот, к сожалению, у нас история, роль женщины в истории немножко принижает, и в литературных источниках в том числе, потому что авторы, как правило, мужчины, да, были в то время, могли писать и читать. На самом деле у викингов мы можем проследить очень серьезно, выражаясь современным термином, юридическим эмансипацию, да, то есть у них вплоть до современной Норвегии и Швеции роль женщины была очень серьезна, и женщины наравне с мужчинами ходили во все походы. И есть даже ярлы, которые были женщинами, именно которые имели власть над другими викингами. Вот поэтому в походах участвовали женщины, и в сагах, опять же, есть валькирии, которые уносили храброго воина Вальхалу, да, поэтому викинги, они вполне несправедливо отмечены только мужчинами, поэтому роль женщины очень важна была. Даже в походах князя Олега, если мы берем, опять же, Древнюю Русь, современные археологи недалеко от современного Стамбула находили останки славянских женщин-воинов. Даже князь Олег брал с собой, возможно, скандинавских наемников, и с ними были, соответственно, воительницы скандинавские. Или, возможно, даже среди славян некоторые женщины тоже ходили в походы. Тоже нужно изотопным анализом это все проверять, передвижение вот определенных людей, определенных групп.
Артем, что касается мифологии самих викингов, вот эти валькирии, Один, Валькала, это было придумано ими самими или это было уже позднее? Это чье творчество?
Саги, они датированы больше 1000 лет сагам, и в сагах эти все названия присутствуют, несмотря на то, что викинги сами использовали руны, у них письменности долгое время не было, поэтому саги уже позже переписывались на европейские языки. И в современных языках, опять же, существуют скандинавские вот эти названия. Если мы берем английский язык, то у нас 3 дня недели названы по имени богов и богини даже викингов. То есть это Wednesday – день Одина, Thursday – это четверг – день Тора, и Friday – Фрейя – это день Фрей, пятница. Поэтому влияние викингов было очень сильным, и уже с развитием письменности они смогли эти саги еще больше показать, эти саги всему миру. И вплоть до 21 века саги вызывают восхищение, по которым ставят фильмы, сериалы, мультфильмы и все остальное. То есть вся мифология викингов, она насыщена очень сильно. И главное, что в ней привлекает, это, ну, наверное, прежде всего мужской пол, это вот этот образ героизма. Прежде всего, бесстрашие, храбрый воин попадает в Вальхалу за свои подвиги, и это, конечно же, все очень красиво выглядит.
Спасибо вам огромное, Артем.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был историк, специалист исторического парка «Россия. Моя история» Артем Слободенюк.
Интервью на радио «Спутник».